она будет здесь. Forbes.
Ну что ж, мы продолжаем утренний прайм «Серебряного дождя». 10.10, время столичное. Как всегда, по четвергам с 10 до 11 у нас в эфире наш совместный коллаб с коллегами и друзьями из ведущего делового издания страны «Forbes Россия». Вот. И, соответственно, мы берем какую-то, по традиции, какой-то из интересных материалов «Forbes'а» на совершенно разные темы. Это не обязательно бизнес, это может быть и социология, и демография, и лайфстайл, и дети. И затем его расшиваем здесь, скажем, так, с каким-то из интересных профильных экспертов. Сегодняшний эфир не исключение. У нас в гостях Анна Стрельникова, социолог-исследователь, доцент Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института социологии РАН, руководитель проектной группы «Городская повседневность на микроуровне». Само по себе очень интересно. Да, здрасте, Аня.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну и, собственно говоря, мы решили взять материал в «Forbes'а», он вышел, ну, сравнительно недавно, значит, который озаглавлен следующим образом: в России могут исчезнуть почти 130 малых и средних городов. Вот действительно, согласно результатам исследования RANHIX, почти 130 малых российских городов находятся под угрозой исчезновения. Значит, по мнениям аналитиков, рискуют быть утраченными некоторые города Брянской, Новгородской, Кировской области и Красноярского края. На самом деле проблема значительно глубже, и она начинает касаться не только малых, но и средних, и даже достаточно крупных городов. Еще один там довольно свежий материал говорит, что проблемы у Норильска, проблемы у Омска, в воркутинскую проблему мы знаем давно, очень серьезные проблемы с оттоком населения у Тольятти, который держится только на автовазе, это почти миллионник, и так далее. Но все это, естественно, перетекает в несколько крупных агломераций, прежде всего это Москва, наверное, Санкт-Петербург, ну или какие-то региональные мощные центры, типа Екатеринбурга или Казани. Вот, и, собственно говоря, и все сюда, главное, еще и отдельно это переток населения из всех городов с Дальнего Востока, из-за Урала сюда в европейскую часть, где и так уже... Ань, сколько сейчас примерно, какая... Сколько людей живут у нас вот в европейской части страны?
Это преобладающая часть населения, безусловно, порядка 2/3 городского населения, да, проживает в европейской
части. Я даже видел цифры выше, что уже больше 80%.
Разные оценки, да, это
правда. Да, там не около 70, а уже даже около 80% живет в европейской части. Тем самым, как показывает, что и Россия европейская страна в значительной степени, да. Это естественный процесс, и вообще, вы подтверждаете вот эту так печальную статистику?
Любая статистика может быть, по нашим оценкам, печальной, а может быть чем-то естественным, зависит от того, как мы интерпретируем.
Да,
и я бы, наверное, хотела сказать, что, как и у людей, у городов есть своя биография. То есть так. Исторически, на самом деле, очень многое зависит от того, как сформировался город, какая у него история, и в силу этого возникает какая-то динамика, связанная с тем, что в какой-то момент город перестает выполнять свои функции, которые были в него заложены. Вот то, о чем вы говорите, что вы перечислили, большая часть, наверное, этих городов, они, конечно, имеют индустриальный опыт, опыт советского времени, то есть это города с относительно короткой историей. Не все из них, но вот ряд перечисленных, да, наверное, таковы. И логика их развития, она напрямую была связана с логикой развития промышленного переворота, вот нашего государства, нашего исторического прошлого. Меньшее количество городов, которые имеют большой исторический контекст своего развития, с ними, конечно, вот такая трансформация происходит либо реже, либо ее просто проще преодолеть на том этапе, когда еще можно, допустим, восстановить какие-то руинированные исторические здания, привлечь туристов, а вместе с туристами у нас развивается рынок труда в этих местах, и, соответственно, можно изменить эту динамику, и отток в каком-то смысле вот остановится. В целом, если мы говорим про то, что вот, да, люди переезжают, люди бросают, покидают какие-то места, какие-то города, и в России эта тенденция на самом деле есть, это правда.
А вот кто ее наблюдает? Извините, можно я обращусь к нашей, да, аудитории? Я забыл об этом, прошу прощения. Плюс 7903-797-6333. Кто с этим сталкивался вот в своем жизненном опыте или жизненном опыте своей семьи, например, или близких людей?
в моем.
Пускай нам напишет. Вот пускай нам напишет свои жизненные истории, мы с удовольствием почитаем в Telegram или WhatsApp. Еще раз плюс 7-903-797-6333 номер для нашей, для связи.
Да, хорошо, что вы повернули разговор к людям, потому
Конечно,
о людях у нас как раз было одно из недавних исследований, где я попыталась проанализировать, чем обусловлена охота к перемене мест. То есть мы намеренно дистанцировались от макрофакторов, которые связаны с производством, вот с тем, что я упомянула, попробовали у самих людей узнать, почему вот вы переехали. То есть у нас была отдельная подвыборка, где люди, где была группа людей, переезжавших больше 3 раз в своей жизни. Это вот гипермобильные.
Это гипермобильные по российским меркам.
Да.
Извините, я сразу хочу, ну, так как глубоко в материале, я знаю, что это всегда считается сильной страной, например, американского устройства жизни. А мы почему-то, вот по сложившейся традиции, все время себя сравниваем с американцами. Тем не менее, американцы считаются нормальным 20 раз в течение жизни, вот средняя цифра, менять место жительства, причем не в рамках одного штата, а полярно, от побережья, от севера до юга. Сегодня в Калифорнии, завтра там, я не знаю, на Аляске, послезавтра еще где-то. Ну и то есть очень высокая горизонтальная, то, что называется, мобильность населения, а не то, что все едут в Нью-Йорк, например. Это Нью-Йорк, так, наоборот, пустеет последние лет 15. Да-да, прошу, извините.
Да, и у нас...
У нас три.
Да, у нас три, и это уже, да, это люди, которые часто переезжают, потому что мы обратили внимание, что многие не переезжали ни разу. Вот, допустим, для нашего окружения, мегаполисе, может быть, это, кажется, пытались уточнять, а может быть, люди не все переезды учитывают. Ну, вот между регионами, понятно, сложно не заметить такой переезд в жизни. Бывают переезды еще внутри района, там, и так далее.
Но это мы не считаем.
Это мы не считаем, да, совершенно верно. И вот про, о тех людях, которые переезжают с такой высокой для россиян частотой, причины их переездов, это, в первую очередь, семейные переезды, связанные с семейными обстоятельствами, это обретение семьи, либо ее распад. Это ситуации, связанные с работой, изменением условий труда, как раз вот то, о чем в том числе и вы говорили в своей вводной части, да, о чем пишет Forbes. Да? Это, в-третьих,
ситуация. Ну, учеба, возможно,
да,
для молодежи.
Совершенно,
да,
верно, да, образовательные вот эти, да, действительно, переезд на учебу, и затем возврат может не происходить. И четвертое, это попытки обретения жилья, если на своем месте проживания текущем такая ситуация затруднена, а где-то есть какие-то условия, позволяющие жилье получить. Вот такая интересная, может быть,
структура. То есть они все так или иначе носят, ну, кроме обучения, наверное, экономический характер, прежде всего, да?
Ближе к экономическому, да, это правда. Но у нас экономические вопросы вплетаются в историю жизни. То есть нельзя сказать, что это вот один доминирующий фактор, и ради экономических каких-то процессов люди переезжают. Обычно это все же комплексная история. И когда мы проводим интервью с нашими вот с россиянами, уточняем, как все происходило, как они готовились к переезду, как затем обустраивались, чувствовали себя своими на новом месте, то мы понимаем, что причин гораздо больше. Есть какая-то вот очевидная причина, о которой говорится сразу, но затем всплывает еще комплекс каких-то сюжетов.
Но вот у меня в руках еще очень интересный материал, который публикует портал «Прогород», он так и называется. Там свежая большая статья от декабря месяца. «Жить тут невозможно. 10 российских городов, из которых бегут жители». И у них как раз эта проблематика выводится на, ну, как бы на новый уровень. Значит, и коротко вот прочту, что когда речь заходит о внутренней миграции в России, за цифрами и статистикой скрывается глубокая социальная драма. Это не просто отток населения, это история поколения, которое покидает родные улицы, школы, дворы, потому что там, где однажды строилась жизнь, больше не осталось будущего. Вот еще что важно. Работа может быть. Может быть, высокий доход. Они не видят образа будущего. В последние годы этот процесс приобрел масштабный и системный характер, и они публикуют 10 городов вот своего топа с очевидным оттоком населения. Это не обязательно малые и средние города, еще раз. Воркута, наверное, самый известный пример, где ты даже не в состоянии продать свою квартиру, то есть ты уезжаешь с голой попой оттуда. Угольная промышленность практически полностью прекратила свою работу, крайне не тяжелый климат, высочайшие цены на продовольствие, потому что это север, и абсолютная безнадега. Люди отдают свои квартиры, дарят муниципалитету, потому что покупателей просто нет. Вот, вот. Много ли у нас таких точек еще, кроме Воркуты?
И таких, таких точек много. Тут я бы еще сказала такую вещь. Дело в том, что, да, современный город – это город непромышленный. А те города, с которыми это наиболее серьезная проблема, они были промышленными, они формировались как промышленные. Это города, как раз, молодые города с короткой историей, как называет моя коллега из Екатеринбурга как раз. Вот. И у этих городов их история... к сожалению, прекратилось логически, да, с того момента, как промышленность перестала быть приоритетной для развития вот современного, потому что современный город — это прежде всего услуги.
Это и свободное время.
Свободное время.
По-моему, да?
Свободное время,
так
да.
Так это называют, да. Городские демографы.
В общем, да, есть такая тоже терминология и такой ракурс рассмотрения. И в этом смысле, да, какой-то вот срок годности своеобразный у того формата города, который был предназначен только для промышленных функций, он утратился. А это вот такой вектор развития. Нужно просто понимать, что у разных городов, опять же, была разная приоритетная функция. И если это была одна функция, преимущественно, то, конечно же, рано или поздно такая проблема должна была возникнуть. Что с этим делать, да, наверное, такой более серьезный вопрос. Дело в том, что сама идея перемещения людей...
Ну, то есть, это, так честно говоря, это безнадега, то, о чем вы говорите. То есть, эти точки просто умрут в какой-то момент, и вдохнуть в них новую жизнь фактически невозможно.
Наверное, ну, стоит как-то точечно подходить к каждому, каждой истории, к каждому городу, потому что не всем городам изначально, может быть, суждено было быть городами, должны были быть городами. Потому что у нас, например, в России довольно широкая шкала градации численности, по которой мы считаем это городом. И там критерий численности, хотя на самом деле социально, это может быть и не город, а вот локальное поселение, которое предназначено для вот тех или иных функций.
А как у нас это считается? До 10 тысяч, по-моему, да, это поселение? Поселок городского типа?
Как его просто... От 50 это города. Даже там есть тоже различные градации, но у нас, как мы понимаем, есть мегаполисы с огромной численностью жителей, есть крупные, крупнейшие города, крупные, есть там средние, малые, и вот, наконец, вот такие вот минималистичные численности, да, вот 25-50, если не ошибаюсь, это минимальная численность городская, 25 это еще, меньше 25, это еще поселок городского типа. Да. И в этом смысле...
25.
Да, и в этом смысле... Получается, что мы сопоставляем и называем городами принципиально разные структуры. Те, в которых больше изначально численность, в ней как-то и логически понятно, что гетерогенность всех функций, ее и проще восстановить. Если мы говорим про что-то локальное, то здесь должен быть индивидуальный подход.
Ну вот смотрите, есть еще один важный фактор, это экология, которая стала все больше и больше... приобретает все большую и большую значимость для людей, которые там живут. И уже работа на цинковом заводе людей не удерживает, где у тебя там в 40-летнем возрасте суставы в обратную сторону выкручиваются, потому что у тебя цинк выедает кальций из костей. Хотя это может быть хорошие зарплаты, неплохая инфраструктура вокруг, но это же не жизнь. Вот то же самое касается, например, Норильска. Он стремительно теряет население, плюс там крайне неуютная экология и температурные режимы, там зимой до минус 50, несколько градаций снега, черный, желтый, багровый, в зависимости от того, из какого цеха норникеля происходил выброс, и, естественно, зарплаты здесь высокие, но за них приходится платить здоровьем, патологии, онкологии в 3 раза выше в среднем, чем по стране. За 2 десятилетия население города сократилось на 40 тысяч человек, это без учета того, что город поглотил соседние районы Таланаху и Кайрикан. То есть его на бумаге его надули, и он при этом все равно теряет население.
Вот. Тут неоднозначная ситуация.
Челябинск и Магнитогорск, извините, я продолжу. Вот то же самое, да, это, казалось бы, крупный, крупные и диверсифицированные города, но тоже промышленные, индустрии, но это дети индустриализации сталинской эпохи, вот, и, соответственно, они тоже теряют население, достигнув пика в 93-м году, и за последние 30 лет там в какую-то где-то 10, где-то 20% людей уехало, и тенденция ускоряется.
То есть мы изначально, на самом деле, вот вы проговариваете все экологические условия, которые неблагоприятны, очевидны, и мы понимаем, что есть города удобные для жизни, есть города, которые критичны для того, чтобы в них проживать, и поэтому сама идея, что люди зарабатывают там деньги, да, вкладывают свои силы и ресурсы, но затем переезжают в более благоприятный по климату, по экологии регион, это, в принципе, даже
на старости
нормально.
Лет.
Ну, на старости так. Лет у кого-то, у них в северные надбавки подразумевают более ранний выход на пенсию, поэтому это уже не старость. 36 лет, но еще можно пожить в более теплом, более приятном для себя месте. И такой вариант миграции, такой вариант переездов тоже, конечно, был в наших исследованиях, что люди, причем из-за Урали, из разных регионов, не только из самых крайних наших областей, они стремятся переехать в более теплые регионы, да, более благоприятные.
Ну вот смотрите, что еще интересного. В общем, обратного потока нет.
Обратного потока нет.
Молодежь работать не едет туда. Причем не возвращаются даже дети, которые уезжают обычно в столичные центры, как я понимаю, на учебу. Угу. Даже севера наши славятся, что одних диаспора больше к Петербургу тяготеет, а у других в Москве. Угу. Я ж не помню, Ханты-Мансийск, Москва, Сургут, Петербург. Или наоборот, я все время забываю. Значит, Омск стремительно теряет население. Это уже большой, разнообразный город с историей. Это уже не детище в полной мере промышленных наших подвигов 30-х годов, один из старейших центров Сибири, некогда важный узел Транссиба, потеряет в ближайшие годы статус миллионника. Основные причины — системная деградация городской среды, отсутствие современной транспортной инфраструктуры, низкие зарплаты в непромышленных секторах, отток кадров в Новосибирск и Москву. Город, некогда бывший воротами в Сибирь, сегодня сам становится воротами из Сибири. Угу. Вот просто какая интересная история.
Да, ситуация с Омском действительно интересная, но тут мы видим даже в этом перечислении, что точками притяжения для людей, которые уезжают, является не только Москва, не только мегаполис,
но,
но и ближайшие, близкие к Омску, Новосибирск. И здесь важно, наверное, провести сравнительный анализ двух этих городов, чтобы понимать, что, допустим, образовательная структура, инфраструктура Новосибирска очевидно притягивает, можно предположить, да, притягивает молодое поколение для обучения,
да,
и так далее.
Томская, Новосибирск, в Сибири, две главные точки.
Да, да. И в этом смысле тут можно говорить, наверное, о конкуренции городов своеобразной, в том числе конкуренции за жителей, как бы это странно ни звучало. То есть здесь уже такая...
Люди новые нефть, что-то.
Да, то есть...
Во всех смыслах.
То есть здесь имеет смысл уже думать о городской политике, о том, чтобы быть привлекательными, потому что привлекательность города, она может быть для туристов, да, для тех, кто посещает, кто вкладывает деньги в ресурсы, в индустрию развлечений, там, отдыха, но еще и в тех людей, которые в этом городе проживают или планируют проживать. То есть это уже немножко другая история, позволяющая думать о том, о чем может привлечь данный город, ну, тех, кто будет в нем жить. Mm-hmm. Это, конечно, вопрос для общественных организаций, для городского управления.
Да, и для финансов. Наверное, тоже. Конечно. Важны идеи и финансы. Мне ваши коллеги, городские урбанисты, вот как раз в свое время мне сказали, что современный город производит прежде всего свободное время. Он точно не промышленный, он, наверное, услуги являются основой экономики, но самое главное, он должен производить свободное время. И когда ты приезжаешь в некоторые очень благоустроенные города на северах, нефтегазовых регионах, все есть. Сумасшедшие детские сады для детей, поездки на курорты, все, но неблагоприятный климат и нечего делать. Говорит, нам не на что тратить деньги, ты пойми. Да, у нас в современном детском садике 4 мальчика в группе. Uh-huh. 4 человека вообще в группе, 4 ребенка. И наши дети, их здесь невозможно удержать. Мы здесь уже доживем, наверное, мы привыкли, нам все нравится, а дети вот туда, в Москву, в Питер, в резиновые.
Uh-huh. Да, такая проблема тоже есть. Что с этим делать? Наверное, ответа тоже есть не у одних специалистов, никаких смежных дисциплин, потому что, повторюсь, тут целая совокупность факторов экономических, да, конечно же, образовательных. Опять же, тут немножко...
Ну, сейчас же есть онлайн-образование, ты же можешь учиться где угодно, фактически нигде угодно, но во многих вузах ты можешь по многим направлениям учиться, не выезжая из своего города. Тебе не надо тратиться на переезд, тебе не надо тратиться на, там, не знаю, на общежитие или на съем квартиры. Ты остаешься в привычном месте, для тебя все комфортнее. И ты учишься удаленно. Ну, там, не знаю, на какие-то сессии можно выезжать, только местами нет. Это не удерживает тоже людей?
Это не удерживает, потому что либо сама эта специальность подразумевает затем работу все же в более крупном городе, да, в каком-то месте, в ином. Либо, все-таки качество этого образования пока не может конкурировать с настоящим мощным образованием, особенно если мы говорим про профессии, требующих серьезных навыков, наподобие там, медицины, наподобие чего-то еще, подразумевающего все-таки очность этого образования. То есть этот вопрос, он очень комплексный, да.
Да, что просто я хочу понять, а что... Как это, можно ли это вообще каким-то образом решить? Или иначе будет несколько просто резиновых агломераций? Агломерация Москва-Петербург, который как бы движется навстречу друг другу и фактически где может проживать скоро до половины населения нашей страны. Об этом сейчас идет речь. Ну, треть так уж точно. Там примерно в 40 миллионов ну, оценивается, вот да, да, вот это как бы, как называется, мегалополис условно.
Ну, это, конечно, очень смелые оценки говорить о таких цифрах, но, тем не менее, мы понимаем, что они могут быть...
Ну, в горизонте этого столетиями речь идет, ну, это же быстро пройдет время.
Могут быть реалистичными. А здесь, ну, на самом деле, конечно, уже предпринимались некоторые попытки по децентрализации, например, органов власти, с тем, чтобы постепенно рассредоточить и население, то есть сотрудников, которые так или иначе обеспечивают те или иные функции Москвы, как столицы.
Да.
А без, как бы, четкой политики в этом направлении вряд ли произойдет что-то радикально иное.
А, скажите, а вот что касается миграционного притока, вот очень интересно, мигранты то же самое, они же тоже едут только в Москву и Петербург, где есть локальное население, которое надо обслуживать, убирать дворы, там осуществлять доставку, а в те вот исчезающие города они же не едут практически, их там нет, в этом проблема. Сейчас мы сделаем короткую паузу, у нас впереди деловые новости от Игоря Наумова, затем вернемся к нашему очень интересному разговору, как спасти опустынивание страны за Уралом.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, мы продолжаем наш очень интересный эфир. Он такой непростой, болезненная тема, но это как бы это наша реальность. Как пустеет Россия? Прежде всего касается промышленных городов за Уралом. И не только моногородов, это вообще отдельная тема. Это касается и достаточно крупных агломераций городских. Я вот рассказывал про Омск. И почему это происходит? Можно ли этот процесс остановить? Куда едут тут? Очень много всего, очень непростая тема, и мы ее решили обсудить сегодня в рамках «Набутов здесь» Forbes с Анной Стрельниковой, замечательным социологом-исследователем, доцентом Высшей школы экономики, старшим научным сотрудником Института социологии РАН, руководителем проектной группы «Городская повседневность на микроуровне». Это тоже еще одна интересная тема, которую мы затронем чуть-чуть попозже. Ань, можно я еще вот несколько примеров вам приведу? Из материала, который опубликовал портал «Про город». Значит, Омск понятно, Воркута понятно, Норильск понятно, тяжелая экология, все эти агломерации пустеют, к концу века точно потеряют свой статус, кто-то превратится просто в малый город, кто-то перестанет быть миллионником уже в ближайшие десятилетия. Иваново. Люди уезжают, значит, не только в Москву, но и в соседние, Вологду, Ярославль, Кострому. Вот, значит, в Иваново паралич ткацких производств, ну, тут экономическая причина. Значит, Киров теряет население, высокая безработица среди лиц старше 45 лет, отсутствие инвестиционных проектов обостряет ситуацию. Киров остается административным центром, но теряет свою культурно-экономическую гравитацию, как это вот принято у урбанистов говорить. Певек, самый северный город России, стремительно пустеет. Значит, 2000 человек там сейчас проживает, в 2010 году было 5000, то есть сколько, в 2,5 раза, да, уменьшилось. Население нет, ни университетов, ни театров, ничего. Чита, столица Забайкалья, ворота в Дальний Восток, сегодня больше напоминает крупный поселок с периферийной инфраструктурой центральными ценами, ну, то есть ценами, как в Москве. Отопление углем, дороги в ямах, свалки в черте города, все это сопровождается хроническим дефицитом рабочих мест для специалистов. Молодежь уезжает в Иркутск, Красноярск и Владивосток, ну, в ближайшие мегаполисы. Есть и парадокс даже южного вымирания. Теряет население Волгоград. Значит, минус 14 тысяч за прошедший год. И вообще Волгоградская область входит в топ-5 регионов по естественной убыли населения и миграционному оттоку. Причина в данном случае не в климате и не в экологии, а чисто экономическое сокращение госзаказов. Заказов на предприятиях, уход с рынка малого бизнеса, рост цен при стагнации доходов. Активно люди приезжают, кстати, не в Москву, а на Кубани, в Ростовскую область, туда, где аграрные логистические сектора еще дают работу. Эти 10 городов, вот, про которые я из прогорода рассказал, это не исключение, а симптомы системного кризиса, разрыва между центром и периферией, исчерпание советской промышленной модели, отсутствие стратегии развития малых и средних городов. Люди не просто уезжают, они голосуют ногами за другую жизнь. Вот какой интересный тезис.
Я бы к этому тезису добавила то, что у нас очень огромных размеров страна. И поэтому сама идея концентрации, она неизбежна, потому что в какие-то периоды времени важна была эта рассредоточенность, и в том числе и с этим, кстати, были связаны вот небольшие по численности города, но их большое количество, но, опять же, с течением времени, с изменением образа жизни, да, не только с экономическими причинами это связано, а в целом с субъективным восприятием пригодности для жизни, удобства для жизни. И в этом смысле концентрация, приближение своего места проживания к кругу, в котором хотелось бы формировать свою дальнейшую жизнь, это тоже стало важным фактором. На мой взгляд, это субъективный фактор. Он не, может не учитываться официальной статистикой, но тем не менее он есть. И вот попытка вот этого объединения своеобразного стремления к какому-то сообществу может тоже, на мой взгляд, быть вот причиной перетока от одного более маленького города к более крупному, потому что там такое сообщество найти для себя проще. Это касается не только труда, да, вот это всех сфер жизни, потому что коммуникация, в общем-то, связана со всеми нашими внерабочими, скажем так, активностями. Вот, это одна из причин может быть. А то, что вы говорите о, опять же, разных направлениях перетока, да, что вот и даже южные города могут опустевать, здесь...
Ну, пока еще теряет население, но очевидно, что это уже трендовая, как бы, такая... Mm-hmm. История, она только нарастает, как снежный ком, все больше. Уезжает молодежь, все, умирает жизнь. Вот я смотрел себе дачу, даже сейчас в каком-то там, я в разных местах, и я сразу обращал внимание, приезжая, сразу спрашивая по соседям, есть ли молодежь. Потому что именно сообщество создает драйв. Плюс это позволяет там разделить какие-то расходы, самому улучшить инфраструктуру, если уж совсем потребуется и так далее.
Да, и в этом смысле вроде бы здравой выглядела идея некоторых урбанистов о том, что можно же с нуля создать какие-то города. Да. Вот взять и сразу их сделать удобными, прекрасными, и туда люди тут же вот поедут, и все будет хорошо.
Ну вот 4 города в Сибири, про которые нам, в том числе господин Шойгу тут рассказывал, эта идея там периодически всплывает на поверхность. Вот, значит, новые такие промышленные как бы центры.
Ну, да. Ну,
старые загибаются рядом, а новые мы построим. Но уже по-новому.
Да, да, с новыми какими-то планами, с новыми идеями. Но в России есть реализованные подобные проекты, например, Иннополис под Казанью. Задумка была очень амбициозной, что это будет передовой город по всем технологиям. Изначально он будет выстроен так, что он будет максимально современным, там, роботизированным, ну, в общем, технологичным для того, чтобы там, прежде всего, IT-сектор развивался. Да. Там IT-сектор, программисты, разработчики.
Да, льготные режимы для компаний, которые туда переезжают, офис сами целыми из Москвы перебирались.
Да, и были очень грандиозные планы, насколько я помню, там по численности до 25 тысяч должен был там в первые же годы как-то он превысить эту численность, но, опять же, насколько я знаю, этим планам было не суждено сбыться, и вот такого притока и притяжения не произошло. То есть университет, да, некоторые места занятости, я была в Иннополисе в прошлом году, и в зимнее время как раз, и меня поразила пустынность этого места. То есть это вовсе не вот тот драйв и движ, ради которого молодежь, допустим, могла бы поехать. Я очень удивилась, что там пустынно, что там есть отдельные точки притяжения локальные, но нет ощущения, что это растущий, бурлящий, живой город, и город пригодный для молодежи. И это означает, что не все можно предусмотреть на этапе планирования чего-то такого идеального. То есть идеальный лучезарный город построить все-таки невозможно, потому что всегда вносит коррективы свои коррективы, жизнь и конкретное восприятие людей в этом месте, восприятие места, восприятие себя, восприятие того, что может быть тут реализовано. И всегда есть какая-то конкуренция с другими местами.
Да, вот мы сейчас говорим с Анной как раз про микроуровень, то есть про жизнь внутри самих городов, которые создают ощущение этого городского драйва. Значит, Виктор, вы не совсем правы, в последнее время Челябинск растет. Ребят, это материал на прогороде. Они ссылаются на официальные данные Росстата. Возможно, мои коллеги ошибаются, я вот за что купил, за то продал. Тем не менее, он растет за счет опустынивания Курганской, Оренбургской областей, ну и часть еще из Северного Казахстана переезжает русскоязычного населения. Вот. Ну и плюс жители Средней Азии, которые приезжают поработать, пишет Константин из Челябинска. Значит, добрый день, Борисоглебск. Да, знаем такое. Воронежская область, максимальное количество жителей в 90-е годы 100 тысяч. На сегодняшний день уже меньше 60. Молодежь массово уезжает, пишет нам Эдуард. А, значит, Петропавловск-Камчатский, несмотря на все инвестиции, тоже сокращается, как и Камчатка, прекрасная и красивая в целом, тем не менее. Значит, Боровск, нежно мой любимый, 10 300 жителей всего на данный момент, это всего 100, там, 10 километров от Москвы, и фактически Золотое кольцо. Угу. Ну, тоже чуть-чуть теряет.
Да, ну, в какое-то оправдание, не знаю, так, мегаполисов, хочу сказать, что есть сети оттока из мегаполисов. Есть процесс, называемый дезурбанизация, когда люди, устав от всех достоинств мегаполиса, которые перемежаются с недостатками, да, в виде экологии тоже, в виде уровня
шума. Суета, перенасыщение людьми.
Да, совершенно верно. Эти люди принимают решение выезжать либо в сельскую местность, это отдельное направление очень интересное, такое экологическое, по сути, экологический урбанизм, вернее, антиурбанизм, когда люди перемещаются в деревенскую, к деревенской сельской жизни, но либо это перемещение в более южные регионы нашей страны. Мы не берем сейчас примеры зарубежных каких-то переездов, переезды берем только вот внутри России. Да, это Краснодарский край, вот и все вот это вот южная часть, тоже Ростовская область, о чем мы говорили. То есть и из мегаполисов тоже уезжают. Это такое слабое утешение, наверное, для тех городов, которые опустыниваются, и у них изначально была небольшая численность. Но все же это говорит о том, что люди мобильны и могут менять свое место проживания. И нам далеко не всегда нужно вот это вот удерживать их принудительно, да, вот на этих местах, в этих городах, потому что все равно должен быть выбор. Как-то вот об этом тоже стоит, наверное, говорить, что выбор места проживания должен быть свободным.
Мой родной город Волгодонск, Ростовская область, пустеет. 150 тысяч человек примерно на данный момент. Два роддома закрыться. Роженец возят за 250 километров в Ростов-на-Дону. Две больницы закрывают. Инсультиков возят в Сальск. 150 километров онкология в Новочеркасск. 200 километров. При этом это город присутствия Росатома и Атоммаша в целом. Там много каких-то, видимо, предприятий. То есть есть промышленная база, есть достойные зарплаты, но вот такая вот история.
Да, это печальная история, она парадоксальна, да, судя по всему, если есть действительно места, связанные вот, то есть места для работы, да, и они довольно хорошие, судя по описанию, и люди все равно там не удерживаются. Да, здесь, наверное, выходит на место необходимость все-таки погружения в каждый конкретный этот город, в его среду, понимание, чего же не хватает. Или, второе, не то, чего не хватает в этом месте, а что привлекательного в других местах, в которые все-таки переток идет. Это одновременно такой анализ с двух сторон. Чего нет здесь и чего, что есть там. При этом, опять же, оговорюсь, что не всегда наличие всего, что вроде бы должно устроить человека, не всегда это удержит. Угу. Наверное, нерешаемый вопрос. Вот в тех объемах городов, которые, в принципе, у нас есть в нашей стране.
Но, ну, у нас очень большая по территории страна, значительная ее часть, мягко скажем, не с самым лучшим климатом, значительная часть с проблемами экологическими, а иногда и то, и другое в одном флаконе. Соответственно, с изношенной инфраструктурой, поэтому, на самом деле, наверное, ничего удивительного в этом процессе-то и нет. Очень часто мы сравниваем, наверное, не со Штатами, надо себя сравнить, а с Канадой, например, где тоже гигантская территория, вторая по территории страна мира. У нас 17 миллионов квадратных километров, у них около 10, насколько я помню. Там плотность населения еще меньше, это 3, там у них 30 миллионов, у нас 100, там 45. Соответственно, и у них, вот очевидно, у них практически вся территория, это Northern Territories называется, северные территории, это две трети всего. Соответственно, они либо крошечные поселочки, либо вахтовые поселочки, где находится предприятие или там добыча чего-то, а все население живет вот у нас в европейской части, а у них вдоль узкой прослойки, как бы от побережья до побережья, вдоль границы с Соединенными Штатами, вот там все сконцентрировано. Как это решать? Вот они способ поменять ситуацию не нашли.
Ну вот если даже в Канаде не нашли, да, то нам тоже это сложно сделать. И с другой стороны, действительно, да, наша страна, она уникальна по многообразию природных климатических зон. И должны ли города быть крупные, тем более во всех климатических зонах, вопрос. Потому что мы понимаем, что где-то проживание человека вот небезопасно в длительном режиме. И поэтому вот такие вот вахтовые города, которые тоже есть, это даже может быть более правильный формат, обеспечивающий возможность труда и затем перемещение в более благоприятное место.
Да, но при этом этом люди не связывают свое будущее с этим местом.
Да,
они
да.
приезжают туда только как работу, их семьи находятся в другом месте.
Да, поэтому. Да. И, это, возможно, это формат, против которого не стоит бороться в ряде случаев, потому что функция очень узкая, направленная на реализацию какого-то труда, да, вот, и затем эти люди возвращаются в более благоприятное для себя место. Тут нет, на мой взгляд, какого-то вот, какой-то сложности, которую нужно преодолевать. Возможно, это естественный формат такой жизни.
Что нам пишет Александр? 15 лет прожил в Москве, сбежал в город с 22 тысячами человек населения. Наверное, не очень далеко, может быть, от Москвы. Где-то в сопредельных областях, не знаю, не уточняю. Зарабатываю всем, чем смогу, сижу на удаленке логистом, халтурю электриком. Жить можно везде, и качество жизни можно устроить себе самостоятельно. А страна у нас большая, но 2/3 площади непригодны для проживания. А, в 700 километрах от Москвы, ну, то есть уже довольно прилично.
Нижний или
может, или Петербург, например, тоже 700 километров. В Архангельской области, на северах, там еще чудесная природа.
Ну вот сама, скажем так, насмотренность человека, вот помните, я говорила о том, что у нас многие люди не переезжали, и они вот оседлые, как-то вот немножко вынуждены, потому что они не видели жизни в других местах. Да. Если человек видит жизнь в других местах, у него появляется возможность сравнивать, и он понимает, в этом городе я могу что-то реализовать, а в этом нет. И тут возникает вот та идея, что чем больше человек посмотрел, тем больше он может выбирать и подобрать для себя идеальный вариант, в том числе не мегаполис.
А сколько бы, вот мы говорим о низкой горизонтальной мобильности российского населения, там, в контрапункт с американским, хотя нам вот уточняют же, дескать, и американцы стали меньше переезжать. Раньше было 20 раз, а сейчас там типа 15, но все равно это сильно больше, сильно больше, чем нас. Я хотел спросить, а вот в каком возрасте, в каком возрасте резко падает как бы внутренние силы и желания для мобильности? Все, вот за 40 перевалил, значит, ты уже привязался к месту.
А там у нас интересно получилось. Да, естественно, пик всех переездов — это молодые возраста, ну, понятно, образовательное все. А период наибольшей оседлости почему-то у нас был в пределах 35-40. В старших возрастах и снова появляются переезды.
Да.
И это как раз вот мы связались с той логикой, что уже после выхода на пенсию люди все-таки как раз по климатическим причинам и по семейным перемещаются. Средний возраст, почему-то он средний в плане количества переездов, да.
Сейчас делаем короткий перерыв, буквально через 3 минуты продолжим.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что, Ань, что делать-то будем? Вообще. Потому что многие пишут, что, наверное, не стоит, вот действительно, по канадскому методу. Ну, зачем пытаться удержать, пускай останутся локации, куда будут люди приезжать работать, вахтовым методом. Вот, а семьи будут оставаться в других, более благоприятных регионах.
Ну, вот вы сказали про семью, и я понимаю, что и в наших исследованиях было так, что именно семьи, конечно, более оседлые, чем вот люди, у которых меньше число детей, у которых меньше размер семьи. И, конечно, чем более полная семья, чем больше детей в семье, тем больше она оседла и стремится к проживанию в одном и том же месте. Воспроизводит сначала процесс воспитания детей, потом они находят работу и так далее. Конечно, за исключением случаев, когда они улучшают жилищные условия, и переезд связан с этим. Но в этой связи мы же в сложной ситуации современного демографического перехода, когда семьи у нас все-таки не такие большие, как, может быть, хотелось бы в идеале демографам. И поэтому, возможно, демографическая политика связана с той ситуацией, что у нас какие-то города пустеют. То есть это вопрос комплексный, как мы уже сегодня упомянули, он связан с экономическими факторами, конечно, с изменением вообще самой системы возможностей, которые дают разные населенные пункты, в частности, крупные города и некрупные, но в том числе и с тем, что сам человек индивидуально выбирает для себя, и в том числе это его семейный статус, это его личный вклад в воспроизводство страны, как бы это ни звучало, может быть, пафосно. И все это вместе, оно нам позволяет говорить о том, сохранятся ли какие-то города или нет, в том ли количестве, в том ли объеме, будут ли они расти. Поэтому тут, может, конечно, может и должна власть на разных уровнях обращать внимание на эту ситуацию, но и сами люди для себя на индивидуальном уровне тоже должны это понимать, что от них зависит тоже многое.
Ань, мы залезаем в важнейшую тему, наверное, одну из самых острых тем сейчас, о демографии говорят из всех утюгов, но в целом могут ли, принимается очень много всяких материальных стимулов, некоторые немножко абсурдные, на мой взгляд, некоторые вполне пристойные, про мат-капитал говорить не будем, но насколько я понимаю, что вдруг выясняется, что вопрос материальных стимулов не решает этой проблемы. Более того, есть мнение даже, что чем лучше, чем ты больше денег будешь давать семьям за рождение там первого ребенка, обнулять им кредиты, это совершенно не значит, что они будут рожать второго. Uh-huh. И наоборот, они тем самым они лучше захотят жить и меньше рожать. Угу. Правильно я понимаю? Такая ситуация парадоксальная.
Все так. Нематериальные факторы имеют большее значение в таких вещах, которые, в общем-то, экзистенциальны. Да, они связаны напрямую с какой-то причинно-следственной связью. Это, в общем-то, часть ценности человека, и поэтому воздействовать на ценности только материальными факторами не очень правильно. Но, насколько я знаю, в последнее время, наконец, принимаются такие вот меры, или есть попытка их внедрения в жизнь, которая связана напрямую вот с влиянием на увеличение численности семьи. То есть именно речь идет про жилье для семей и о том, что, допустим, какие-то квадраты или проценты по ипотекам должны уменьшаться, по крайней мере, вот гипотетически, от большего количества детей, а не просто одного или двух детей. В этом смысле вот такие меры, она не материальная, эта мера. Жилье – это базовый ресурс человека для воспроизводства его семьи, его домохозяйства.
Да, и привязка к конкретному месту при этом.
И привязка к месту, совершенно верно. То есть, собственно говоря, решить проблему невымирания можно с помощью
Да, согласен, но при этом многие молодые семьи, они предпочитают переехать в московскую агломерацию там или в ленинградскую, условно говоря, и там заводить ремонт, и там получать жилье, оставляя свои города.
Пока это тупиковая ситуация до какого-то момента. Возможно, все-таки в тех городах, откуда выезжают эти молодые семьи, все же нет такой программы поддержки или нет нового жилья, оно не строится. На самом деле нужно тоже сверить, потому что очевидно, что...
А как ты будешь строить новое жилье, тем более еще по льготным программам, когда у тебя там 50 тысяч населения и нулевой фактически покупательный спрос даже по льготным программам?
Конечно, нужно просчитывать эти факторы, да, не так однозначно, но если мы говорим про инвестиции в наше будущее, в будущее страны и воспроизводство населения, наверное, эти программы стоит адаптировать и для таких ситуаций, когда вроде бы нет покупательного спроса, но при этом есть шанс, что этот населенный пункт вырастет.
Короче говоря, в общем, ребята, тема сложная, тема болезненная, но нам ее с вами предстоит каким-либо образом решать при помощи специалистов, в том числе таких, как Анна Стрельникова, социолог-исследователь, доцент Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института социологии РАН, руководитель проектной группы «Городская повседневность на микроуровне». Это отдельная интересная тема для нашей встречи. Здесь в эфире «Серебряного дождя». Аня, спасибо, что уделили нам время.
Спасибо.
А впереди новости от Игоря Наумова.
Серебряный дождь.